Михаил Борятинский. Императрица Мария. 100 дней. Глава 1. День 5 ноября 1918 года в Омске выдался солнечным. Свинцовые тучи, давившие на город накануне, рассеялись. Выкатившись на небосвод яркое и круглое, как колобок солнца, способствовал выделению серотонина у горожан, что вкупе с легким морозом формировало хорошее настроение. Да и город стал как-то светлее и чище. «Добрый знак», — говорили люди друг другу. С самого утра праздношатающаяся публика, которой в Омске было немало. За последние месяцы население города возросло за счет беженцев из Центральной России почти на 200 тысяч человек. Стало собираться кучками на Дворцовой улице, у Железного моста, в Лермонтовском саду, а главным образом на горке у Свято-Никольского храма. В храме шла служба, а на улице народ живо обсуждал два события. Вчерашнее провозглашение высочайшего манифеста о восшествии на престол императрицы Марии I и массовые ночные аресты, прошедшие по всему городу. Арестованных было так много, что ими была забита не только городская тюрьма, но и гауптвахты и казармы в крепости. В том, что эти два события тесно связаны между собой, никто не сомневался. Но если по поводу первого в основном высказывались сдержанно, хотя и несколько растерянно, при этом с ностальгией поглядывая на развивавшийся над генерал-губернаторским дворцом императорский штандарт, то по поводу второго многие открыто высказывали свое недовольство и непонимание. Если бы гонениям подверглись большевики, а в существовании красного подполья в городе мало кто сомневался, или на худой конец эсеры, известные радикалы, то это еще можно было понять. Но за решеткой оказались и представители всех либерально-демократических партий и движений. Да что там говорить, вообще все, кто участвовал в какой-либо политической деятельности. Это обстоятельство и было причиной обсуждений и споров среди публики поприличнее. Дорогие пальто, офицерские и чиновничьи шинели разделились на два лагеря. Одни утверждали, что это попрание демократических свобод, мол, сейчас не царский режим, но и традиционно восклицали, за что боролись. Оппоненты зло указывали недовольным, что демократические свободы – это анархия и, простите, бардак, особенно в России, что со вчерашнего дня как раз и есть царский режим, ну а за что боролись, на то и напоролись. То-то вас, сердечных борцов с самодержавием, принесло аж из самого Питера в Омск, да боролись на свою и нашу голову. Публика же попроще не вдавалась в столь высокие материи, обсуждала совсем другие вещи. На углу Дворцовой и Бухгольца немалая толпа собралась вокруг сухонькой монашки, с воодушевлением повествовавшей о событиях вчерашнего дня, коим она была свидетельницей. «Вышла она на балкон, голубка, матушка-государня, краса наша ненаглядная, вся в черном, сиротинушка тут значится, и манифест зачитали. Она ручку подняла и как крикнет: «За веру, за Деву Марию, за мной!» И явила чудо! Небеса разверзлись, луч солнечный ударил, и засветилась матушка вся, засияла, аки ангел! Пастырь наш, архиепископ Сильвестр, как увидал, десницы воздел горе и пал на колени. А за ним уж и все православные, а матушка стоит красавица, а вокруг головы свечение у нее. «Солнечный зайчик, небось», — снисходительно молвил какой-то молодой человек в студенческой шинели. «Оптический обман». «Какой такой обман?» — возмутилась монахиня. «Никакого обману нету. И вот что я вам скажу, люди добрые, это Господь нам послал матушку свою, Пресвятую Деву Марию, заступницу в образе государни нашей, дабы спасла она Русь от Антихриста». Не менее любопытное действо, вызвавшее интерес окружающих своей необычностью для Омска и ощутимо свидетельствовавшее о наступлении новых времен, разворачивалось у гостиницы «Европа». Группа офицеров весьма помятого вида попыталась, как обычно, проникнуть в ресторан, дабы облегчить утренние страдания, но была остановлена метрдотелем. «Не велено, господа», — объявил он. «Да что не велено-то?» — возмутился кто-то из офицеров. «Не велено отпускать спиртные напитки до 2 часов дня». «Кем не велено?» «Приказ коменданта города», — и, придвинувшись к офицерам, доверительно добавил: «По велению самой молодой императрицы». Растерянность офицеров вызвала смех и шуточки со стороны окружающих, а проходивший мимо однорукий поручик бросил: «Привыкайте, господа, лафа закончилась, хозяйка приехала». «Да как вы смеете?» — рванулся было к нему щеголеватый ротмистр, но другой офицер остановил его. «Бросьте, это Попов, он из нагана с 20 шагов из туза 5 делает». Ротмистр как-то сразу сник. Да и остальные офицеры, увидев подъехавший казачий разъезд, которых в центре Омска в это утро было необычно много, сочли за лучшее прекратить препираться с метрдотелем и ретироваться. Но в это время виновница всей этой суеты, растрепанная и заспанная, сидела на диване в одном из помещений штаба сибирской армии, находившегося в генерал-губернаторском дворце, недоуменно разглядывала свои босые ноги и безуспешно пыталась понять, где она находится. Кажется, это та комната, куда Болдырев привел нас в день приезда в Омск. Ну да, точно. Бекеша, несомненно, Колина. А шинель чья? Погоны поручик? Наверное, Андрея. А почему я без чулок? Вчера Коля принес меня в какую-то ванную комнату, снял туфли, это я помню. Потом мне дали спирт, и больше я ничего не помню. Господи, в каком состоянии платье? Коля! Жалобно позвала Маша. Дверь распахнулась, вошел Николай, так быстро, как будто ждал ее зова под дверью. И, судя по всему, действительно ждал, и не один. Из-за его спины выглядывали лица Шереметьевского, Попова и еще кого-то. Маша замахала на них руками, и дверь закрылась. Вид ее был настолько комичен и настолько не вязался с нынешним высоким статусом, что Николай расхохотался. «Колька, гад, ну что ты ржешь, как конь?» Маша свирепо посмотрела на него. «Что со мной было?» «Да ничего особенного. Устала, переволновалась, замерзла, вот и отключилась. Не ври, ты меня спиртом опоил!» «Ну да, 50 граммов свалит и быка», — опять засмеялся Николай. «А кто чулки с меня снял?» «Я». Маша растерянно уставилась на него. «Подожди, я помню, была какая-то ванная комната, но там мы были не одни. Еще был Андрей, Волков, пара штабных офицеров вроде. Надо было попарить тебе ноги, не в чулках же. Да не переживай, они отвернулись». «Коля, что ты говоришь?» — ахнула Маша. «Они отвернулись наверняка после того, как увидели, что ты лезешь ко мне под платье. Какой ужас!» «Ну, знаешь, мне было не до сантиментов. Ты была в таком состоянии, что нужно было действовать быстро. И приличие тут по боку. И вообще, мы ругаться будем или что-нибудь предпринимать?» «Что предпринимать?» «Здрасте, Маша, Новый год. Ты себя в порядок собираешься приводить? А завтракать? Я лично есть хочу. Надо в гостиницу перебираться, пока на улице народу еще немного. Скоро весь город соберется посмотреть на штандарт».
«Какой штандарт?»
«Обыкновенный, императорский, с орлом. Только он почему-то желтый». «А какой должен быть?» — удивилась Маша. «Трехцветный, черный, желтый, белый». «Нет, это старый российский флаг. Его папа отменил еще в 1896 году. А личный штандарт императора желтый. Есть корабельный, а есть дворцовый. Корабельный с морскими картами в лапах у орла, а дворцовый со скипетром и державой». Николай покачал головой, удивляясь тому, что кто-то сумел сохранить штандарт. Маша стала приводить себя в порядок. «Помочь чулочки надеть?» — весело поинтересовался Николай. «Уйди, охальник!» — засмеялась Маша. «Нет, Коль, серьезно, выйди, пожалуйста. Ты вчера уже сумел, наверное, всех удивить. Вполне достаточно». До гостиницы добрались быстро, главным образом благодаря Волкову, подогнавшему к дворцу автомобиль в сопровождении полусотни казаков. В гостинице Маше на шею с шумом и визгом бросились Катя и Маруся. А баронесса фон Буксгевден, укоризненно покачав головой, продемонстрировала молодежи образец этикета. Она подошла к Маше, присела в реверансе и со словами «Ваше императорское величество» поцеловала ей руку. Молодая императрица, впрочем, тут же поломала торжественность момента, обняв баронессу и расцеловав ее в обе щеки. «Софья Карловна, душка, вы были фрейлиной мама. Я прошу вас быть моей статсдамой».
«Мария, о боже, дорогая Мария, я всегда буду с вами. Если бы Александра Федоровна могла видеть это, если бы могла!»
Баронесса вытирала слезы. «Так, теперь вот еще что». Маша повернулась к Теглевой. «Шурочка, пожалуйста, сделайте два бантика из голубой ленты и две английских булавки приготовьте».
«Я все сделаю, Машенька, но сначала тебе надо привести себя в порядок, принять ванну, причесаться, позавтракать, наконец. Ты со вчерашнего утра ничего не ела».
Сердито отчитывал Теглева Машу. «Скоро Шанина придет, а ты совсем не готова». Машу увели в ванную, а Николай с Андреем направились к себе в номер. Следующие полтора часа прошли в режиме «хватай мешки, вокзал отходит». Суетились официанты, таская из ресторана еду на царицын этаж. Бегали с утюгами горничные, в числе прочего погладившие мундир Андрею. А Николай, позавтракав, сидел и никак не мог взять в толк, что, собственно говоря, происходит. К чему такая суета? Вчера и то было как-то спокойней. Он выглянул в коридор и чуть не столкнулся с Шаниной.
Купчиха шествовал во главе стайки девушек, тащивших какие-то свертки. За ними шел незнакомый высокий военный. Николай шагнул вперед. «Извините, но вы, собственно, кто?»
«Господин офицер со мной, Николай Петрович», — обернул из Шанина.
«Ротмистр Полонский, честь имею», — представился военный. Николай хотел был поинтересоваться, что с того, но подошедший Делинсгаузен успокоил его.
«Николай, все в порядке. Ротмистр идет к государине. Сергей Гаврилович», — обратился он к офицеру, — «позвольте представить вам Мезенцева Николая Петровича. Он спаситель государыни, а ныне ее телохранитель. Отсюда его повышенный интерес к незнакомому офицеру».
«Понятно». Лицо ротмистра смягчилось. «Тогда понятно. Видите ли, я в некотором смысле сослуживец государыни по Казанскому полку. Она тогда была еще великой княжной. Вот, я ей саблю несу».
«Саблю?» — изумился Николай. «Зачем?»
«Меня попросила Шанина, Мария Александровна. Сослалась на великую княжну, то есть, извините, на государню. С вашего позволения, сударь, я пойду?»
«Да, да, конечно», — кинул Николай и вернулся в номер.
Вслед за ним зашел Делинсгаузен. Андрей стоял у окна и с интересом смотрел на улицу.
«Вы посмотрите, что творится!» — крикнул он, оборачиваясь.
Николай подошел и опешил. Нет, толпы на Любинской не было, поскольку она была оцеплена казаками. Но народу на ней было много. Внизу, напротив гостиницы, стояли несколько автомобилей и полтора десятка экипажей и санок, причем явно не извозчичьих. Дополняли картину два десятка коней у импровизированной коновязи, организованной казаками. Между автомобилями и экипажами мелькали генеральские офицерские шинели, многие с эполетами, то есть явно парадные. И общее их движение шло в направлении входа в гостиницу.
«Что это?» — растерянно спросил Николай.
«Коля уже не протолкнулся», — усмехнулся Делинсгаузен, глядя через его плечо.
«Да что они все съехались-то?»
«Николай, вы действительно не понимаете?» — поинтересовался барон. Ответить Николай не успел. В дверь заглянула Катюха.
«Вы чё, чё ждёте? Государь сейчас выйдет уже. Идёмте!»
В номере императрицы было людно. Помимо постоянных его обитателей, в гостиной в каком-то нетерпеливом ожидании находились Волков со своим адъютантом, фамилию которого Николай никак не мог вспомнить. Полковник Кобылинский, давешний ротмистр, поручик Попов и две незнакомые дамы, которые в компании с баронессой фон Буксгевден о чем-то тихо беседовали с архиепископом. Из Машиной спальни вышла Шанина и ее девушки, за ними Александра Александровна, а затем японский городовой, только и мог сказать Николай. На Маше был военный мундир, точнее мундирное платье, именно так это называлось в Российской империи. Оно было ему знакомо по фотографии с прежней или будущей жизни. Парадный мундир полковника 9-го Драгунского Казанского полка. Но сейчас фотография раскрасилась и ожила. Черная кожаная каска с огромным золотым орлом, белый волосяной гребень, темно-зеленый калет, полк когда-то был кирасирским, отсюда и калет, с красными обшлагами и стоячим воротником. Белый ремень, белые перчатки, металлические полковничьи палеты, желтая перевязь с ледункой, синяя юбка в цвет чикчир с тонкими красными вшивками по бокам, имитирующими лампасы. Взгляд Николая зацепился за желтый крестик на груди. Точнее, под грудью у Маши. В свое время ему пришлось долго копаться в интернете, чтобы разобраться, что это не награда, а всего лишь полковой знак. Левой рукой Маша придерживала драгунскую саблю. Николай понял, что именно эту саблю и принес ротмистр. При этом он сразу вспомнил, что на фото в руках у Маши была какая-то другая сабля с другим эфесом. Пауза затягивалась. То, что молодая императрица показывает себя, было очевидно, как и то, что, собственно говоря, показывает себя она одному человеку. И если для принадлежавших к ближнему кругу, сложившемуся вокруг нее за последние две недели, это было уже привычно, хотя, может быть, не совсем понятно, то для остальных, мягко говоря, весьма удивительно и даже неприлично, чтобы мужчина так пялился на даму, тем более императрицу. Но, похоже, саму императрицу это нисколько не смущало. Удивительно было возникший после паузы диалог. «Нравлюсь?»
«Умереть не встать!»
«Николай Петрович, выражаетесь вы?» Попытался включиться в этот диалог Теглева, все понимавшая и пытавшаяся отвлечь окружающих. «Что-то не так?» Спросила Маша, заметив легкое недоумение в глазах Николая.
«На фото у тебя была другая сабля».
«На фото?» Маша наморщила лоб. «А, я поняла. Там был кирасирский палаш. Его подарил мне папа».
«Но черт возьми, как?» — Николай вновь обвел ее восторженным взглядом. На той фотографии Маше было 14 лет. Это был подарок отца императора ко дню рождения, свой полк. Девушка-подросток, хотя и выглядевшая старше своих лет, на фотографии была чудно хороша в военной форме. Живая молодая женщина в военном мундире, который удивительно шел ей, была просто сногсшибательна. Лишний раз Николай мог убедиться в том, насколько женщинам идет форма, любая. За этой, в общем-то, банальной мыслью пришла другая, о том, что и снимать женщины форму гораздо приятнее и интереснее, чем цивильное платье. «Все просто», — улыбнулась Маша. «Калет и юбку сшили у Марии Александровны, а остальное принес Сергей Гаврилович. Оказывается, Николай Александрович, — она посмотрела на Делинсгаузена, — был с ним знаком. Сергей Гаврилович командовал первым эскадроном в Казанском полку». От восторга в глазах Николая у Маши даже порозовели щеки. Она хотела еще что-то сказать ему, но возникшая перед ней в конец потерявшая терпение Софья Карловна просто развернула ее в другую сторону, к архиепископу. «Благословите, отче», — обратилась к нему Маша. Широко перекрестив ее массивным распятием и дав к нему приложиться, отец Сильвестр сказал: «Как пастырь благословляю, а как верноподданный». Держа в одной руке распятие, а другую положив на Евангелие, он заговорил торжественным речитативом: «Я, архиепископ Омский, Павлодарский, Сильвестр, обещаюсь и клянусь всемогущим Богом перед святым его Евангелием, в том, что хочу и должен ее императорскому величеству, своей истинной природной всемилостивейшей великой государни императрице Марии Николаевне, самодержице всероссийской, верно и нелицемерно служить». «Это же присяга», — сообразил Николай. «Только не военное, а гражданское, наверное, подданство». При первых словах архиепископа Маша стала очень серьезной и внимательно его слушала. Закончив читать текст присяги, архиепископ поцеловал распятие и отступил чуть в сторону, как бы уступая место следующему. И действительно, его место занял Волков. Став по стойке смирно, он положил правую руку на сердце и заговорил: «Я, Волков Вячеслав, сын Иванов, обещаюсь и клянусь всемогущим Богом пред святым его Евангелием в том, что хочу и должен ее императорскому величеству, своей истинной природной всемилостивейшей великой государни императрице Марии Николаевне, самодержице всероссийской, верно и нелицемерно служить, не щадя живота своего до последней капли крови, и все к высокому ее императорскому величеству самодержавству, силе и власти принадлежащие право и преимущество, узаконенные и вперед узакониемые, по крайнему разумению, силе возможности исполнять. Ее императорское величество государства и земель ее врагов телом и кровью, в поле и крепостях, водой и сухим путем, в баталиях, партиях, осадах и штурмах и в прочих воинских случаях храбро и сильно чинить сопротивление и во всем стараться споспешествовать, что к ее императорскому величеству верной службе и пользе государственной во всяких случаях касаться может». Николай одними губами повторял за Волком текст военной присяги, который совсем недавно, в 1915 году, ему самому, а точнее деду, приходилось произносить. Только там был император Николай Александрович, а теперь его Маша. «Об ущербе же ее величества интереса, вреде и убытке, как скоро о том уведаю, не токмо благовременно объявлять, но и всякими мерами отвращать и не допущать, подщусь и всякую веренную тайность крепко хранить буду. А предоставленным надо мной начальником во всем, что к пользе и службе государства касаться будет, надлежащим образом чинить послушание и все по совести своей исправлять, и для своей корысти свойства дружбы и вражды против службы и присяги не поступать, от команды и знамя, где принадлежу, хотя в поле, обозе или гарнизоне, никогда не отлучаться. Но за оным, пока жив, следовать буду и во всем так себя вести и поступать, как честному, верному, послушному, храброму и расторопному солдату надлежит. В чем да поможет мне Господь Бог всемогущий. В заключение ж сей моей клятвы целую слова и крест Спасителя моего. Аминь». Войсковой старшина поцеловал Евангелие, распятие и склонился к руке императрицы. Маша же поцеловала его в лоб. Вслед за Волком присягу приняли остальные православные офицеры, находившиеся в номере. Маша поцеловала в лоб Кобылинского и обняла и расцеловала одну из двух незнакомых Николаю женщин, жену полковника. Она называла ее Клавдией Михайловной. Та расплакалась. Николай вдруг подумал, что он единственный из присутствующих мужчин не принес присягу. Он подошел к столику, на котором лежал Евангелие, и с ужасом понял, что не знает текста. Тот текст, что говорили офицеры, ему был знаком, это была военная присяга, а вот текста общегражданской присяги он не знал. «Вам не нужно присягать, Николай Петрович», — спокойно сказала Маша, очень серьезно глядя ему в глаза. «Вы уже присягнули. Жизнью». Этих ее слов до конца не понял никто из присутствующих, кроме разве что Андрея Шереметьевского, Катюхи и Теглевой.